Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – профессор кафедры отечественной философии Российского государственного гуманитарного университета, доктор философских наук, ведущий научный сотрудник музейного комплекса
Музейного объединения
Музея
Наукограда Королев.
Наукограда Королев, музея Сергея Дурылина, Анна Игоревна Резниченко. Мы говорим сегодня о наследии философа, писателя, священника Сергея Николаевича Дурылина. И вот мы дошли до советских лет его жизни. Можно сказать, эти годы делят как бы пополам его жизнь, да? Он ушел из жизни
в 54-м году.
То есть советской эпохи он хлебнул сполна.
Немало.
И вот 20-й год принятия священства. Что его к этому привело? Вы сказали в начале нашей программы, что это был осознанный выбор. И действительно, для человека, которому 34 года, по-другому, наверное, и не может быть. Может быть, кто-то из круга его общения, священники какие-то, его духовник вот ему подсказал, или он сам решился на этот крестный, в общем-то, путь.
Ну, если сказать, кто повлиял на этот выбор, несмотря на то, что он был глубоко личным и собственным, ну, во-первых, надо упомянуть оптинского старца Анатолия Потапова, у которого, с которым Дурылин был в переписке, и есть оптинский дневник, и письма Анатолия Потапова в троицких записках. Вообще Дурылин был еще более радикален, вообще хотел уйти в Оптину пустынь в монахи. Вот. И здесь, кстати говоря, не последнюю роль сыграло его увлечение Константином Леонтьевым. Ведь Дурылин в 17-м году совершает, с точки зрения последующих событий, абсолютно абсурдный поступок. Он покупает абсолютно законный, с точки зрения даже нынешнего положения дел, он покупает права на издание сочинений Леонтьева. Он знакомится с племянницей Леонтьева.
Марии Владимировны,
да.
И даже покупает архив, насколько я знаю.
Покупает архив, покупает личные вещи. Что-то у нас есть в экспозиции, например, легендарный оптинский крест Константина Леонтьева. Это у нас в экспозиции, в музее. Его можно увидеть.
У вас ведь и рукописи Леонтьева в архиве хранятся?
Нет, они, значит, все леонтьевские материалы ушли в Ургали.
Ну, были переданы, по крайней мере,
были переданы
из дома Дурылина.
Да-да-да. Вот то, что сейчас мы знаем в Ургали как коллекцию Леонтьева, на основании которой Ольга Фетисенко делает собрание сочинений, это Дурылинское собрание. Вот им были еще собраны документы Гаршина, им были собраны документы Нестерова, его друга-художника, ну, великий русский художник Михаил Васильевич Нестеров.
И, насколько я знаю, когда встало издание собрания сочинений Леонтьева с началом Первой мировой войны, 14-го, году, а издателем был отец Иосиф Фудель.
Фудель,
Дурылин покупает эти бумаги у Фуделя,
да,
Думая, что ему удастся продолжить.
Совершенно, да, но он меня как раз поразило, приятно поразило, зная, в каком мире мы живем, его правовая чистота. Причем он купил очень выгодно. То есть он совершил, с точки зрения сына купца первой гильдии, блестящую сделку, не догадываясь о том, что это 17-й год. Вот что интересно. То есть он поступил абсолютно честно.
Его публикации Леонтьева, их мало, но они были, вот моя литературная судьба.
Но я считаю, что это вообще культурный подвиг, потому что, сидя в Киржаче, в ссылке, под надзором, в ситуации, когда, в общем-то, весь культурный 101-й километр, который к тому моменту собрался в Киржаче, был арестован под приезд Дурылина. Вот. В абсолютном вакууме опубликовать мою литературную судьбу где? В Литнаследстве?
У Горького.
Вот. Нет, но ему, конечно, очень помогал Владимир Бонч Бруевич, который был не просто старым большевиком, но еще специалистом по сектам, да. И вот как раз на почве изучения русского старообрядчества и сектанства они с Дурылиным сошлись.
Причем публикация с потрясающими комментариями.
Это до сих пор, в общем-то, я считаю, образец нашей научной работы.
Был виден уровень Дурылина как публикатора, как исследователя, который в советское время сумел сделать. Да, Леонтьеве не говорили, о нем просто предпочитали молчать, но вот как какой-то выстрел в ночи, это публикация моей литературной судьбы в 30-е годы.
Причем у Дурылина не было возможности у самого ходить по архивам. Он был заперт в Киржаче, до этого он был заперт в Томске, до этого он был заперт в Челябинске. Вот. И у него были друзья, которые собирали для него материал по архивам, я могу их назвать. Это Елена Гениева, вот. Это профессор-этнограф Георгий Виноградов, его жена Татьяна Инешина. То есть у него был круг людей. Это Андрей Сабуров, его ученик.
Прежде чем он очутился в Киржаче, были еще 6 лет священнического служения, да?
Но понимаете, в чем дело? Мы искали, честно, и не нашли ни одного доказательства о том, что Дурылин снимает сан. Единственное, что...
Но сан, ладно, но он служил.
Значит, он служил. Последнее вот на фотографиях зафиксированное, его он венчает Александру Алексеевну Виноградову и ее мужу Ивана Виноградова. Такая душевнейшая сельская свадьба. Вот, это 26-й год.
А где он служил?
Вот. Сначала он начинает сослужить отцу Алексею Мечеву. У него есть такая брошюра 17-го, по-моему, года «Приход его задачи организация», где он излагает просто свой взгляд на то, каким должен быть православный приход. И несмотря на то, что отец Алексей Мечев по легенде его не благословил на служение на отдельном приходе, а это тоже, ну вот как так говорить, но мне кажется, это тоже такой пример прозорливости, что ли, потому что именно когда Дурылин отложился на отдельный приход, это была Боголюбская часовня Китайгородской стены, она не сохранилась. Но вот если идти в старый Минкульт, вот я туда много раз ходил, вот там как раз стелла. Вот,
а поначалу он служил на Покровке, да?
На Моросейке. На Моросейке, да. Он служил в Мечеву.
Церкви Святого Николая.
Николы в Клёниках. Знаменитый храм. Угу. Вот, да.
Который сейчас известен и стоит.
И сейчас он известен, да.
А там вот как-то память о Дурылине присутствует?
Да, она присутствует, но там все-таки память о Мечеве, вот, а Дурылин же, в общем, там его ослушался. Ну, в общем, там вот такая...
Ну, понятно,
там,
что там немножко... святой Алексей Мечев теперь прославлен в лике святых, и, конечно,
но
это...
Но связь его, безусловно, почему был все-таки... Я понимаю Дурылина, которому хотелось на свой приход. Но по иронии судьбы, он из-за этого действия, так потом уже, он и пишет в анкетах НГВДшных, ГПУшных, что он на приходе больше не служит. То есть как бы вот это вот...
Ведь известна картина Михаила Васильевича Нестерова «Тяжелая дума», портрет неизвестного священника. Она находится в Духовной академии в Троице-Сергиевой Лавре, в музее Духовной академии, если я не ошибаюсь.
Именно и, там она и находится, как среди будто, других нестерских.
Да, как будто она была написана, когда уже вот он не служил на приходе, да? То есть он надел рясу для того, чтобы позировать.
Он перестает служить на приходе после первого ареста. Вот. И как раз с первым арестом связана такая опереточная немножко история, существует же такая история легенды и мифа, а существует реальная история, да? Вот история легенды и мифа, она заключалась в том, что, значит, ему якобы Луначарский говорит: «Сними, ты снимаешь сан, либо мы тебя расстреливаем». Вот, Дурылин, значит, сдаётся и снимает сан.
Луначарский вряд ли обещал его расстрелять. Он был
очень культурный человек.
Это
полный фейк. Угу. Это вот легенда, которая транслируется рядом людей и по Москве, и около. Вот. Это не выдержит никакой критики. Ну, во-первых, дело в том, что, опять же, в сборнике Дурылина его время опубликованы материалы следственных дел посадки 22-27 года. Если меня слышит Наталья Михеенко из Киржача, я умоляю дать материал об истории ареста Дурылина в Киржаче в 1934 году. Поверьте, это нужно для веры и для церкви. Наташа, если меня слышите, пожалуйста.
Тем более, что у нас радио Вера, да?
Да.
Это не для радио нужно,
радио Вера,
для православной
для
веры.
Для веры это нужно, да. это не опорочит никого. Вот.
Вообще нужно для церкви также и, наверное, реабилитировать в каком-то смысле,
конечно,
Сергея Николаевича,
конечно,
от этих слухов, что,
конечно,
он проявил малодушие, он струсил. Разные были обстоятельства. Вот я вспоминаю, был такой великий бас в Большом театре, Максим Дурмидонович Михайлов, который пел Ивана Сусанина. Это же ведь архидиакон. патриарший. Uh-huh. И он вышел из алтаря храма Христа Спасителя и больше туда не вернулся. И пошел в Большой театр петь Ивана Сусанина.
Вот но, это как, очень надурильно.
Но
вот
когда, это чистый, но когда его хоронили, да. Его хоронили как диакона. В облачении. Он был народным артистом, лауреатом сталинских премий, кавалером там орденов Ленина, бог знает чего. Но он завещал себя похоронить, насколько я знаю, как архидиакона. Вот. И человек всю жизнь пел Ивана Сусанина, чуют правду, да, и помнил, что он человек церковный, и что он, может быть, вот этим своим пением доносит до красноармейцев, краснофлотцев, которые пришли в Большой театр, смыслы православной культуры. Вот Дурылин же тоже многими способами это делал, доносил. Он и Лермонтова комментировал, и книжку о Нестерове написал, да, и даже в этой книжке портрет Булгакова и Флоренского, Нестеровский, угу. Совершенно потрясающе описывает.
Я давайте расскажу историю арестов, потому что это тоже очень важно. Вот, первый арест, собственно говоря, почему разбивается этот миф? Потому что Ведурлин был один из многих. Это было дело об изъятии церковных ценностей. Сейчас опубликованы документы. Вот, таких, как он был не единственный, он был не уникален. Он просто попал вот под первую гребенку, которая, собственно говоря, первые репрессии были против именно священнослужителей. Вот. И там как раз за него вступился его брат Георгий. Вот. И он написал Калинину. И там была своя история, когда ему заменили ни о какой снятии сана. В общем-то, в документах, которые опубликованы, подчеркиваю сейчас, значит, речь вообще не идет. Вот.
А и там он фигурирует как священник?
Священник, да. Священник. Вот. Достоверно известно мне, что Дурылин перестает носить рясу публично, вот, после 26-27 года, 27 год – это второй арест. А как раз там еще интереснее, там тоже материалы опубликованы. Вот, это как раз разгром Лемоновского кружка. Это статья 58.10, у него формулировка потрясающая о пропаганде взглядов, антисемитских взглядов Василия Васильевича Розного среди духовенства. Да, то есть сама формулировка вообще заставляет задуматься. Вот. И какое дело было в 27-м году советской власти, да, антисемитских взглядов Розного, тем более среди духовенства. Но вторая вообще посадка была более суровой, чем первая. Вот у него не было возможности работать. Если в Челябинске он прибивается к местному музею, музеи вообще это очень странные организации. Я, работая там, до сих пор поражаюсь, как они существуют. То есть такая аккумуляция социальной памяти и культурной, которая иногда убивает, иногда помогает выжить.
Антиэнтропия такая.
Да, да, да.
Как Дурылин переносит вот эти ссылки? Вы говорили о том, что он пишет там в своем углу, что он публикует Леонтьева. То есть у него была возможность все-таки работать, да?
Вот если в Челябинске для него как раз то, что он оказывается, он вот в Челябинске очень любит вообще Дурылина. Вот как раз сотрудники краеведческого музея местного, они любовно сохранили карточки, заполненные его почерком. Он уже участвовал там в экспедициях археологических, будучи профессиональным археологом, и в тамошних записках публиковал отчеты. То есть он вполне писался в местную интеллигентскую среду. И ему там, он как раз с любовью описывает Челябинск и говорит, ну, что, ну, собственно говоря, для меня что важно? Герань на маленьком окне. Вот в Москве у меня герани не было, здесь есть. Вот этот вот момент такого, казалось бы, мещанского быта, вот, для него очень важен. Вот. То есть он человек, на самом деле, насколько я понимаю, по характеру он довольно закрытый человек, он интроверт. А там у него появился вдруг внепубличность, досуг, возможность писать, но и возможность зарабатывать.
Ну, даже по Болшевскому дому, видно, кошек любил. Ну, вот какие-то расшитые подушечки в народном стиле, да, рубашки вышитые, да, русские. Да, то есть да, человек, который унаследовал у Константина Леонтьева эстетику жизни, за которую
он, может,
тот...
даже не столько... Я так думаю, что он и Леонтьева, и Лескова так любил за эстетику жизни. Потому что,
то есть здесь не наследство, а скорее совпадение такое, да?
Да, тот же самый Федор Михайлович Достоевский, он гораздо более головной. Он его тоже любит, он три прекрасные работы написал о Достоевском. Вот. Но пусть даже, конечно, Леонтьев как писатель, может быть, кто-то поспорит, но Достоевского не дотягивает, да? Вот, но все-таки вот чувство эстетического в итоге Дурылина спасает, потому что после всех социальных фрустраций, которые ему довелось пережить, он сбегает в единственное условное, самое условное искусство, он сбегает в театр.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях профессор РГГУ Анна Игоревна Резниченко. Мы говорим о философе, священнике и писателе Сергее Николаевиче Дурылине. Скажите, а вот какую роль в его жизни сыграла Ирина Владимировна Комиссарова? Это же ведь женщина, на которой он женился, но уже после того, как стал священником. И, может быть, это тоже послужило в каком-то смысле причиной его ухода за штат, может быть, запрета, потому что ну,
запрета
есть,
не было,
есть православная, православная традиция, что либо человек принимает целибат, либо он женится, потом становится священником. То есть священник не может жениться по православным канонам. Но это советское время, и здесь все, наверное, было возможно.
Если говорить вообще вот прямо, у него в романе «Хроники колокола», который я вообще очень люблю, вот, есть такой персонаж Серафим Геликонский. Его не случайно так зовут, это говорящее имя, вот, который тоже такой поп-распоп. Да? Вот это, я так думаю, что это самое близкое вот, объяснение. Вот читаете Дурылина, там все написано, как я люблю говорить. Объяснение той коллизии, которая... Там вообще было много нарушений с точки зрения вот такого зримого града. Вот, потому что она была, ну, во-первых, она его намного младше, во-вторых, она простая крестьянская девочка, вот, как раз мы опубликовали ее дневники, где она страшно переживает, что она влюбила в себя своего духовного отца. Ну, известно, что Алексей Мичев ее благословил поехать за ним в Челябинск, просто чтобы помочь устраивать быт.
То есть святой Алексей их благословил на брак, да?
Да, Но это не было благословением на брак.
Но потом что... брак, когда мы говорим про брак, то речь идет про гражданский брак, про светский
разумеется,
брак.
Разумеется.
Да? То есть, что... ну, пошли и расписались
в причем, ЗАГСе. Я даже объясню, почему. Ему нужно было... Кончался срок его отсидки в Киржачье. Бонч Бруевич вовсю его вытягивает в Москву и через литнаследство. У нас есть документы о том, что он становится сотрудником литературного наследства официально. Он хочет взять его в Гослит-музей, Бунч, вот. Но для этого что нужно человеку? Правильно? Прописка, вот. А поскольку происхождение Ирины Комиссаровой ни у кого не вызывало пролетарское сомнение, это большая, хорошая, добрая крестьянская семья.
Прописка – это такой словарь непереводимых русских слов.
Совершенно верно.
Который перевести ни на один другой язык нельзя.
Совершенно верно. Значит, и есть прелестная совершенно фотография, где они сидят так рядком, вот, начиная с очень живописного деда, вот этого Алексея Комиссарова, Алексея Иосифовича, такой, ну, такой хороший, такой крестьянский дед. Классический. Вот, и они сидят там в ряду, потому что и надписи на обороте удачно прописали. То есть это вот, брак был, мы даже публиковали где-то это свидетельство о браке, вот, выдано оно.
А венчания не было,
нет,
да?
Нет, венчания не было. Венчания.
Но ведь отец Сергий даже вот в 30-е годы, возвращаясь из ссылки, он служил так украдочкой, да?
Но если... Все-таки я доверяю детским воспоминаниям Екатерины Юрьевны Гениевой.
Покойного директора иностранной библиотеки.
Да-да-да. И внучки Елены Васильевны Гениевой, друга и корреспондента Дурылина. Их переписка как раз усилиями Гениевой внучки опубликована. И она к нам приезжала, и Игорь Бардаченков работал у нас в архиве. И там как раз очень удачно все получилось, потому что там какие-то письма были у нее, какие-то были у нас. Вот, это было очень плодотворное сотрудничество. Вот. Она себя опознала в одной из пастелей Анны Ивановны Трояновской. То есть у нас там есть такой портрет девочки, если Алексей Павлович у нас был, то он его помнит. Вот он, и, ну, это видно, там просто видно, что это вот, с оригиналом на лицо. Так вот, вот она вспоминала о том, что ее и причащали, и мы даже знаем, где.
То есть там была специальная часовня?
Это нет, это была не часовня, это вообще была, объясню, все было гораздо проще, это вообще была ванна. Вот. Но там были иконы, и там можно было причащать.
Антиминс
висел на двери. Он висел на двери. Если, опять же, кто бы... Я всех приглашаю к нам в музей. Вот.
Вы говорили, что у вас будет буквально очень скоро ночь.
Да, значит, мы, как и все музеи России, не только России, мы втянуты в акцию «Ночь искусств», мы рады этой акции. Вот. И как раз под «Ночь искусств» мы делаем такую именно акцию. Вот.
Это когда будет?
Это будет 3 ноября в 17:00. Всю информацию о том, как купить к нам билеты, как добраться, смотрите на сайте museumkorolev.ru. Вот. Там зайдите в отдел «Мемориальный дом музея Дурылина», но в новостях это все будет сразу же, как зайдете на сайт. Да? Вот. У нас будет открытие, одновременно открытие выставки «За полуночным солнцем», посвященном северным путешествиям Сергея Николаевича Дурылина. Вот первые подходы к этому поиску незримого града. Он совершает ряд путешествий с 6 по 17 год. Он ездит на север. Там будет вывешена карта его маршрутов. Вот. Это вы все это сможете увидеть. Там я рада сообщить о том, что жива же внучатая племянница Дурылина, Татьяна Сергеевна Дурылина-Грине, и она любезно согласилась нам дать 3 работы своего дедушки, то есть Георгия Дурылина, живописная работа. Он очень неплохо рисовал, вместе со старшим братом ездил на север. Вот.
Но сравнить с этой картой маршруты своих собственных путешествий.
Да, безусловно.
Потому что Турция,
да.
Египет, Кипр. А вот люди в начале 20 века, они ездили по России, они изучали ее.
Ну, надо сказать, что я что хочу сказать, что и был такой вот подъем интереса к русскому северу в 60-70-е годы, и вот тот самый Кандалакский Вавилон, 105-летие этой брошюры мы как раз отмечаем, где впервые был описан знаменитый Кандалакский лабиринт, когда я, своим малопросвещенным людям пытаюсь объяснить, что это такое, вы знаете, это русский Стоунхендж. Вот так вот, чтобы совсем просто... Вот,
у нас уже время подходит к концу, я хотел еще один вопрос такой задать.
Поэтому я вас приглашаю на акцию, и плюс...
Все едут. Вы профессор РГГУ, историк, известный историк русской философии, и вы музейный работник, ведущий научный сотрудник музея Дурылина. Нет здесь когнитивного диссонанса? Вот мы сегодня ведем разговор, вы больше, наверное, 90% выступаете как музейщик, рассказываете о том, что у вас в музее есть, а вот о философии Дурылина мы почти не поговорили.
Но,
хотя бы какие вот векторы, куда можно двигаться, если мы попытаемся... Вот есть Виктор Павлович Визгин, один из наших гостей, который был у нас на эфире, он написал статью «Философия Дурылина». Куда можно двигаться, чтобы говорить о Дурылине как о философе?
Для того, чтобы говорить о Дурылине как о философе, со мной тогда надо делать отдельную передачу. Не менее увлеченно, вот, могу рассказывать и об этом.
Значит, а мы сделаем.
Вот, хорошо. Да. Это будет, чтобы я не отвлекалась.
Вы нас хотя бы, чтобы затравку.
На детали. Значит,
затравку.
Что интересует
сделать,
человека? Вот, вообще. Вот, если вы, Алексей Павлович, спросили меня как философа, что меня интересует? Мое «я», моя смерть и мир, в котором я живу. Вот все эти вещи как раз прекрасно выражено у Дурылина. Что здесь, что меня лично привлекает? У меня, опять-таки, как историка философии, как философа, у меня, если кто знает, я вообще философ, человек, который занимается философией языка. Вот как раз дурылинский язык. Вот. Лосев писал о том, что стиль – это одна из форм манифестации Эйдеса. Вот это как раз тот самый случай, когда совершенно нетривиальная форма философского высказывания – это проза, это вот эти бумот своих углов, это воспоминания, это стихи и совершенно философская суть содержания.
Ну, еще вот. Бюфон до Лосева говорил, стиль – это человек. Le style, c'est l'homme.
Да, человек человеком, но я говорю о философии сейчас. О том, что философия – это совсем не скучные трактаты. Вот. Это совсем не тексты, через которые ты продираешься и думаешь, то ли ты глупый, то ли с текстом что-то не так. Это то, что легко читать, и то, что Дурылин, как раз вот здесь особенность Дурылина – ты укажешься простота. Насколько он многослойный, понимаешь, что когда в него вчитываешься, начинаешь комментировать. Вот, потому что у него очень, во-первых, конечно, у него очень интересная нетривиальная концепция апокатастасис. Как раз что его интересовало? Всеединство всей твари. Вот, и всеобщее восстановление. Вот. Вот этот образ потом разрушится после кризиса вот, революционного. И там на второй план уже восходит такая историософия Дурылина. Вот. Безусловно, на него влияет Леонтьев, безусловно, на него влияет Булгаков, безусловно, на него влияет Флоренский как философ, да, вот, о том, что действительно существуют определенные, как бы, описанные нами паттерны культуры, которые зафиксированы именно как то, что мы помним. У него совершенно уникальная философия памяти.
Цитата. Сергей Николаевич Дурылин в «Родном углу». «Я помню, следовательно, я существую. Меня уже нет на свете, как младенца, тянущегося к цветущей яблоне в саду, как отрока, впервые читающего Лермонтова за маленьким столиком с зеленым сукном. Меня нет уже как юноши, впервые наклонившегося над волною белого моря в солнечную ночь. Но я, старик, одновременно помню себя в этом ребенке, отроке, юноше, и ощущаю их небытие вовне, как действительное бытие во мне самом, в неразложимости моего «я есмь». Вспоминая, я живу сам и оживляю других, поглощенных временем. Более того, я живу в других. Я живу в чужом или стороннем бытии, как в своем собственном. Казнь забвением – самое страшное из казней, постигающих человека, и недаром церковь, опуская человека в землю, молит о памятовании его. И сотвори ему вечную память, молит о кончаемом бытии человека, нескончаемой памяти Божьей. Человек бесконечно далек от этой животворящей памяти – но он не был бы человеком, если бы его не просветлял луч этого светозарного солнца памяти.
Собственно говоря, почему я считаю, что вот все попытки сейчас пересдать в те же «В родном углу», они беспомощны, вот, не потому что там очень много ошибок текстологических, а, безусловно, они там есть. Вот, дело-то в том, что это как бы универсальный трактат о памяти, о том, что я помню, следовательно, существую. Вот это философское дурлинское кредо. Вот, он сопоставляет память и вечность. Вот, то есть вот у него это и память, и я.
Замечательная фраза. Декарт говорил, я мыслю, следовательно, существую. Да. А Дурылин говорит, я помню, следовательно, существую.
Дурылин прекрасно знал фразу Декарта. Да. Он так нарушно говорит.
Потому что иногда мне кажется, что я мыслю. На самом деле я не мыслю, а просто зря трачу время. А вот память, когда я что-то вспоминаю, когда я начинаю вспоминать, когда я начинаю с бабушкой беседовать. Ну, моя бабушка уже умерла, царство небесное, но я вспоминаю, когда я с ней беседовал, и она начинала что-то вспоминать. В ней просыпался философ. Хотя она и одного класса школы не закончила во время революции.
А это иногда не важно. Вот как раз Дурылин — это собиратель человеческих памятей. Он память Леонтьева, память Гаршина, память Толстого, память Нестерова и так далее. Вот. Он пишет о том, что я отражаюсь в чужом бытии, как в своем собственном. И пока я отражаюсь, я существую. Это очень интересная концепция другого, кстати говоря.
Только Бог обладает вечной памятью. Наша память временная и приходящая. Но все-таки, когда мы начинаем вспоминать и длить эту память, и рассказывать нашим детям о том, что помнили наши родители, наши деды, например, мы в чем-то уподобляемся Богу. То есть мы пытаемся создать некий образ вот этой вечной памяти в приходящей, но все-таки длящейся памяти человеческих поколений. И в этом, конечно, Сергей Николаевич Дурылин нас, наверное, очень многому может научить. Спасибо большое. У нас в гостях сегодня была Анна Игоревна Резниченко, профессор и историк русской философии, ведущий научный сотрудник музейного объединения города Болшево.
Королёв. Музей наукограда Королёв.
Королёв. Да. Хорошо. До новых встреч в эфире.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.